А вы откуда?
У меня вопрос.
Придумай свой проект, найди немецкого партнера, который готов этот проект поддержать, и мы тебе будем платить стипендию.
Да, слушай, вау.
Путь эмиграции — это непростой путь. Зачем ехать в Москву, если можно уехать в Париж?
Минимальный чек, который вы просите.
А Россию просто выкинули из этой программы, Гош.
Чуть-чуть градус можно снизить.
Как ты зарабатываешь?
Я TEDx-спикер, так что все нормально.
А, да?
Надо заниматься тем, что тебе больше всего нравится.
Привет! Это второй сезон подкаста «Легионер». Меня зовут Георгий Генуров.
Меня зовут Милана Шабаева, и я соведущая этого подкаста.
В нашем подкасте мы разговариваем с российскими спортсменами и людьми, которые работают в индустрии спорта за рубежом. Расскажи, Милана, кто стала первой гостьей нашего подкаста во втором сезоне?
Первой нашей гостьей стал выдающийся человек Алена Лепилина, которая запустила платформу Visible Sports для людей, которые хотят заниматься любимым видом спорта в любой точке мира.
Также Алена получила грант канцлера Германии на развитие своего продукта, пожила там год, потом переместилась в Португалию, где находится по сей день и развивает свой стартап.
Она также основала женскую любительскую спортивную лигу в Москве, миссия которой — поддерживать женщин в спорте и создавать хорошую инфраструктуру для занятия командными видами спорта. Сейчас Алена, как я уже сказала ранее, запустила свою платформу, она стартапер, продвигает свою платформу, находясь сейчас в Португалии. Алена добилась очень высоких результатов, в том числе в любительском спорте, в частности, она стала чемпионкой России по американскому футболу. Об этом и обо многом другом мы с Аленой будем говорить в нашем новом выпуске. Присоединяйтесь.
Представляем вам запись нашей беседы. Будем благодарны любой вашей реакции. Она помогает нам развиваться. Что ж, вперед. Поехали слушать наших легионеров.
Алена, привет.
Привет. Рада вас видеть.
Взаимно. Спасибо, что согласилась прийти в наш подкаст.
Я очень рада приглашению. У вас отличный подкаст.
Спасибо, это приятно. Его основатель Гоша, вот он молчит. Даю тебе слово.
Давайте начнем с азов. Познакомим зрителя с нашей гостьей. Во-первых, представься, пожалуйста, у тебя в Инстаграме два имени. Как, собственно, правильно?
Ну, это не самый интересный факт обо мне, конечно же, что у меня два имени. Да, у меня есть версия русскоязычная, есть версия англоязычная. Сейчас вы получаете версию русскоязычную, поэтому меня зовут Алена Лепилина, я кофаундер платформы Visible Sports.
Да, в нашем подкасте мы общаемся с людьми из мира спорта из-за границы, и в данный момент ты находишься в Португалии, насколько мы знаем. Расскажи, пожалуйста, как, в общем, туда тебя привела твоя жизнь и твой стартап.
Ну, вообще история, я не знаю, сколько нам хватит времени на этот один вопрос, потому что история длинная, все, значит, складывается по цепочке, у меня вообще жизнь очень часто похожа на пазл, поэтому если начинать с самого начала, надо откручивать ленту назад. В 2010-2012 я училась в Штатах, вот, и я училась на специалиста международных отношений. Из важного, что я получила там, это то, что нужно отдавать что-то в комьюнити, это очень важная такая идея, которая вот в Америке очень сильна, скажем так. И когда я приехала в Россию, я стала думать о том, что могло быть таким проектом. Параллельно с этим, когда я училась, я нашла возможность, совершенно случайно увидела возможность податься на стипендию канцлера Германии с каким-то проектом. И я вот стала думать, что могло быть этим проектом, чтобы уехать в Германию и реализовывать его, например. И это, напомню, был 2012 год к тому моменту. Я в параллельных мыслях о том, что же я могу отдать комьюнити, какому комьюнити, что это за комьюнити может быть вообще, пришла к тому, что надо заниматься тем, что тебе больше всего нравится. А больше всего нравилось мне заниматься спортом. Я играла в баскетбол достаточно долгое время, но никогда не занималась им профессионально. Поэтому вообще сага началась с того, что я попыталась найти в Москве баскетбол. Это оказалось чудовищной задачей по невыполнимости в 2012 году. И когда я, наконец, смогла это сделать, это была супер маленькая группа на Войковской, я так ее называю. И я вроде бы нашла желаемое, но поняла, что, в общем, чего-то
как,
я большего
кстати,
хочу.
С Войковской.
А, да? Серьезно? Окей, хорошо.
Да,
это
я
прям...
всю жизнь на Войковской живу.
Ну, значит, ты был где-то рядом, да. Отличный район. Мы ходили там в мороз в этот крошечный зал с неровными полами там, и каждый раз кто-то предупреждал друг друга: а вот здесь торчит гвоздь, вот здесь не бегай. Вот, поэтому мы начинали свою... Жестко вообще. А еще сбоку там была такая стена для скалолазания внезапно в баскетбольном зале, и это тоже был дополнительный фактор риска, поэтому мы в таких странных условиях начинали свой славный путь. В общем, короче, я потом подумала о том, что было бы здорово сделать для женщин какой-то чемпионат, чтобы люди, как я, могли играть. Ну, то есть, что значит люди, как я, женщины, как я? Это значит женщина без разрядов. Ну, то есть, просто тебе нравится баскетбол, и ты играешь. И такой возможности на тот момент не было, потому что были возможности для женщин с разрядами, вот. А мы просто классные. Просто классных возможностей не было. Я решила такую возможность создать, и из этого родился чемпионат Москвы уже в «Амспорт». Он сейчас называется «Вансспорт Прайм», и он уже пошел на свой 14-й сезон, к слову, в этом году. Он, в общем, сплотил огромное комьюнити женщин, которые занимались баскетболом. Но помимо этого ко мне стали приходить разные женщины в личку и спрашивать, где им заняться помимо баскетбола еще чем-то. Ну, там, не знаю, там все варьировалось там, от настольного тенниса до совсем каких-то экзотических штук. И в тот момент, когда я стала организовывать баскетбол, я перестала в него играть сама, естественно. С этого захода, короче говоря, начался славный путь онлайн-платформы Visible Sports, потому что я ушла сама в американский футбол, где я познакомилась со своим будущим кофаундером Луси. Параллельно с этим мы вспоминаем, что в 2012 году я про какую-то там возможность в Германии узнала, и в 2020 я только, значит, докатала этот проект, с которым можно подать туда. То есть на тот момент у меня уже был опыт построения чемпионата, проведения женских летних игр в Риге. И я это скатала все в один проект, запитчила отборочной комиссии этой стипендии канцлера Германии, получила ее в последний год, когда ее можно было получить, уехала в Германию. Случился ковид. Собственно говоря, во время ковида я поняла, что надо делать платформу. И стала делать платформу, благодаря которой люди перестанут переходить ко мне в личку и спрашивать, где им заняться спортом, а просто будут обращаться к платформе и четко знать, где эти виды спорта есть, и где вообще можно найти лигу, найти человека, с которым можно поиграть во что-то, найти тренера. В общем, все, что касается спорта, чтобы можно было найти на этой платформе. Вот. И потом из Германии мы уже вместе с моим кофаундером переехали в Португалию, потому что здесь есть такой концепт, как стартап-виза, а в Германии нет. Вот. Но в Германии, собственно говоря, родился этот проект, за что я ей очень благодарна. Вот вкратце я уложилась.
Да, слушай, вау, это просто гигантский путь. У меня параллельно этому, естественно, возникала куча вопросов.
Давай.
Гоша вначале сказала, и мы, в принципе, там позиционируем «Легионер» как возможное комьюнити людей, которые работают, там, строят карьеру или запускают бизнесы в спорте, но за рубежом. Вот это важное «но за рубежом». И один из интересующих вопросов и наших, и ну, нашей целевой аудитории, это искушенные вообще любители спорта, почему за рубеж уезжают? И у каждого, вот ты задаешь один и тот же вопрос, но все отвечают по-разному. Выбор там или ответ, он не всегда очевидный. Почему там, понимая, что в России есть такая, в том числе такая проблема, у тебя там получалось что-то делать, ты все равно уехала?
Ну, это хороший вопрос, потому что я вообще всегда хотела уехать. Ну, то есть это не очень связано с бизнесом как таковым. Я в целом, ну, так как я изучала международные отношения, я какое-то время работала политическим аналитиком. И это пришлось как раз на 2000, тоже вот 10-11, там, тире какие-то годы, да, там, 2020-го. И, ну, как бы мне было совершенно очевидно, что то, что происходит, не соответствует моим ценностям ни в каком виде. Это для меня удушающая обстановка. То есть у меня пока есть возможность сделать то, что я хочу, но это как бы крошечное окно возможностей, а мне хочется его расширять. И плюс, ну, как бы с западным образованием, условно, да, там, как бы, естественно, я не работала организатором чемпионата, да, у меня достаточно были такие классные работы, классные должности и так далее, но это все время было ощущение, что я, как бы, работаю, но я это делаю для того, чтобы выжить, а не для того, чтобы заниматься тем, к чему у меня есть стремление, да, и как раз я решила сделать какой-то качественный рывок и заниматься тем, что мне на самом деле интересно, там, не разбирать какие-то политические всякие вещи, которые достаточно депрессивные были, а просто делать что-то, что приносит людям пользу. И в моем понимании это вот как бы теория малых дел, да, и теория малых дел, которая может вырасти во что-то большое. То есть, допустим, в России у меня есть понимание, что малые дела необъятны, ну, то есть очень много есть, да, вопросов социальных, которые нужно и важно закрывать, но пространство для масштабирования, пространство для того, чтобы тебе не мешали, чтобы тебе там не закрывали рот, да, чтобы ты там не цензурировал себя сам, оно крошечное. И мне не хочется этим заниматься. Мне хочется действительно заниматься чем-то, что для меня имеет значение, и где я не должна буду себя цензурировать, и где я чувствую, что я с людьми говорю на одном языке, даже если этот язык не русский, скажем так. Да, ну то есть это не вопрос лингвистический, это вопрос понятийный. И по понятийным каким-то вещам, да, мне комфортнее вне России. И это выбор каждого, да, я, то есть, это непростой путь, да, путь эмиграции, это непростой путь. Но у меня... Да, понимаю. Поэтому это не то, что какая-то вот там, типа, у меня была куча денег, и я такая, ну, куда мне поехать еще? Нет, вообще не так, да, то есть это тяжело, это очень затратно во всех смыслах. Ну, как бы это не легкая прогулочка, да, с чемоданчиком, это вообще не про это совершенно. Но мне помогало то, что я с тинейджерства в целом жила во многих странах, то есть я там с 15 лет, я проводила время вне России не больше, ну, там, в равной степени, как вне. Я вообще из Калининграда, то есть Калининград — это такая особая точка на карте, где особые настроения. Ну, то есть как бы в целом для меня было как-то непонятно, зачем ехать в Москву, если можно уехать в Париж. Ну, то есть вот как-то так, да. Это не понты. Просто в Париж можно было уехать дешевле, чем в Москву, потому что можно было пересечь границу с Польшей, сесть на лоукостер и улететь, и классно. Вот. И в целом, ну, как бы это такой город, где есть такая тенденция, да, плюс немецкое прошлое и немецкий вот этот вот вайб. И я, опять-таки, была вне России не потому, что я из какой-то привилегированной семьи, чтобы вы все понимали, и слушатели тоже, чтобы понимали, что я сижу такая в бизнес-джете, да, там, рассуждая о том, как вот, ой, такая нелегкая доля. Нет, вообще не про это.
Мы обязательно про это поясним. Да-да-да,
ну, то есть нет, я как бы не инстаграмный, как сказать, успешный успех совершенно, да, то есть я из очень среднего-низкого достатка семьи, я из семьи классической учительницы и военного, да, и все возможности там поехать за границу я находила себе сама, это все были гранты, стипендии, которые я сама себе нарывала, сама, значит, проходила, сама какие-то интервью, там что-то, ну, в общем, короче, я была гиперактивная просто, не богатая, не с привилегиями, а с гиперактивностью, и вот это как бы стало фактором какого-то успеха в этом смысле, и это сформировало мой менталитет, то есть в Москве меня все спрашивают, а что ты делаешь тут еще? И я как бы потом перестала даже отвечать на этот вопрос, такая, и правда, что я здесь делаю? Ну, ладно, я поехала.
А когда ты последний раз там была?
Слушай, в 2021 году мы ездили документы делать, там, бюрократические всякие бумажечки. В конце 2021 года, но у меня было ощущение, что я долгое время не вернусь. Ну, и мы еще в депрессивный такой период, конечно, ездили. Это был конец октября-ноябрь.
В конце года?
Да, то есть октябрь-ноябрь. Но просто какие-то вещи для меня висели в воздухе, я настолько всегда себя напряженно чувствую, когда я в Россию приезжаю, то есть все время вот так вот у меня сразу шея у меня врастает в плечи, и сразу там, мне сразу надо идти на массаж, потому что я как бы, я не могу. Ну, мне просто, да, мне почему-то становится все время тяжело, вот, и я, когда мы уезжали, я такая, боже, слава богу, мы вроде все бумажки сделали, я больше, у меня нет необходимости это делать. Я надеюсь, что это не звучит как, опять же, русофобски или еще каким-то образом, да, но вот это просто ощущение постоянного дискомфорта. в тебе, да?
Ну, твои ведущие тоже не в России сейчас и возвращаться туда не собираются по многим причинам, в том числе и сейчас идет война в Украине, и никто с этим не согласен.
Да. Вот. Ну, то есть, это большая причина. Потому что когда мне говорили, где ты была, сколько там, 8 лет назад, ребят, я как бы разбирала аннексию Крыма с юридической точки зрения. И нет там, ну, как бы. Ну, то есть можете вырезать это, но, в общем, 8 лет назад я была такого же ровно мнения, как я сейчас, что это полный трэш, и так не должно быть. Вот и все. Хотите вырезать, хотите нет.
Нет, с твоего позволения мы можем это оставить, на самом деле, потому что не меня, ну, и я, и Гоша, мы любим называть вещи своими именами.
Да, много высказывались на это. Ну, не то, что высказывались, мы, да, не скрываем свою позицию, но, тем не менее, чуть-чуть градус можно снизить дискуссии, потому что мы больше про спорт общаемся. У меня есть такой вопрос. Что вот, допустим, нужно среднестатистическому человеку сделать, чтобы поехать, например? Вот вчера я узнал о таком способе, я тоже начал гуглить, смотреть, ну, как бы понимаю конкретные шаги. Но из первых уст было бы услышать интересней.
Ну, смотри, во-первых, это было в первый раз случайно, то есть я все время обращаю внимание на какие-то, знаешь, бумажки, которые лепят, какие-то объявления, то есть у меня какая-то фишка такая есть, я такая иду, такая хоп, куда-то смотрю. И вот когда я увидела первый раз объявление об этом гранте, я говорю, вообще куда-то бежала там по своему университету американскому и увидела, и зацепила просто. Мне кажется, у меня даже камеры на телефоне в тот момент не было, у меня был старый телефон. Я просто запомнила и как-то несла эту там мысль. То есть, если отвечать напрямую на твой вопрос, надо захотеть для начала и понять, зачем тебе это нужно. То есть, если нет этих базовых вещей, если такой, ну, вот что-то надо, что не знаю. То есть, ну, должна быть какая-то готовность.
Зачем тебе это было нужно, если на твоем примере разбирать? Ты там, допустим, и так в Америке училась. Можно было там в Америке что-нибудь найти, например?
Ну, да, но там у меня были условия программы, по которой я должна была вернуться в Россию. И как бы ты принимаешь эти условия программы. А в Германию просто мне показалось, эта программа очень интересная, потому что, по сути, тебе говорят, вот какой у тебя проект, да, то есть придумай свой проект, найди немецкого партнера, который готов этот проект поддержать, и, собственно, и мы тебе будем платить стипендию за то, что ты этот проект реализуешь. Мне кажется, вообще офигенно, то есть вообще шикарные, тепличные условия, то есть, по сути, это как вот, да, там обсуждается идея безусловного базового дохода, да, когда там люди креативного класса могут получать там какой-то безусловный базовый доход, чтобы просто вот творить и заниматься своими какими-то делами творческими, но это немножко похоже на это, потому что ты берешь тему, которая тебе интересна, в которой ты единственный, ну, как бы человек, который может сделать так, чтобы эта история произошла, да, и в этом нужно тоже себя ощущать, очень важно, да, то есть если зажаться, сказать, ой, ну что, я ничего не знаю, ничего не понимаю, там, что я могу предложить миру, ну, то есть это немножечко так себе, это контрпродуктивный подход, да, если я знала, что я могу что-то миру предложить, вот у меня есть такой опыт, вот я не побоялась сделать с нуля, ну, вообще моя фишка, если на английском говорить, да, to create something out of nothing, то есть, типа, создать что-то из ничего. И это вот прям вообще моя штука. Ну, то есть прям абсолютно. Вот ничего не было, выжженная земля какая-нибудь, да, и я такая, ну вот давайте вот тут посадим цветочки, вот тут еще что-нибудь сделаем. И как бы я таких проектов очень много начинала, и они приносили пользу тем, кому хотелось мне принести пользу. Там, в случае с чемпионатом это были женщины, у которых не было возможности играть в баскетбол. А в случае с платформой это все те люди, которые испытывают трудности с доступом к спорту. В частности, опять же, женщины. Люди с инвалидностью и люди золотого возраста, например. Да? То есть все те, кто, условно говоря, хотел бы что-то такое активное делать, но не может. По каким-то причинам. И мой основной посыл в том, что не может, это не потому, что человек не может, а потому, что информация не структурирована, и она на самом деле mm-hmm. существует, просто ее тяжело найти. И человек отказывается от этой идеи, потому что ему, ну, просто, да, там, не хочет там 3 часа тратить на поиск в Инстаграме, да, допустим, какого-то баскетбола, например, на колясках. А он есть, я знаю, что он есть, он существует. Практически в каждом городе есть такая инициативная группа, просто про них никто не знает, например. Вот опять-таки, возвращаясь к твоему вопросу, Гош, я знаю, что я ухожу далеко, но это все осмысленно я делаю. Ну, то есть, короче, надо иметь какую-то внутреннюю установку, что ты вообще хочешь, да? Ну, то есть, и что ты хочешь, может включать в себя, куда ты хочешь, что ты хочешь как бы сделать глобальное, да, какие у тебя устремления, какие у тебя интересы. И отталкиваться нужно от этого, да, то есть я менторю достаточное количество людей, которые хотят учиться за границей. У них у всех разные запросы, да, то есть у меня есть прекрасные люди, которые там занимаются ядерной энергетикой, например, и они говорят, блин, я вот хочу это делать, это вот прям моя профессия, я люблю это там. И они просто, им надо помочь с возможностями, сказать, посмотри тут, посмотри там, да, там есть у меня там классная совершенно девушка, которая хочет заниматься аэрокосмическим инжинирингом, не знаю, ну, проектированием, да, как я не знаю, как по-русски, airspace engineering, потому что она хочет создать двигатель нового поколения, да, не обязательно быть при этом такой девушкой с такими глобальными мечтами, можно и чуть менее глобальные мечты иметь, но чем-то вы должны, короче говоря, гореть, чем-то вы должны увлекаться, и вы должны хотеть поменять текущий статус-кво своей жизни, и вот отсюда надо начинать, а ссылки конкретные приложатся.
Это прям спич такой коучевский. Мне кажется, тебе нужно в TED-ток.
А я обязательно. Кстати, я организовала TED-ток, я TEDx-спикер, так что все нормально.
А, да? Блин, не знала. Это
не, все нормально. У меня есть TEDx-ток как раз по поводу женщин в спорте и по поводу того, что спорт может помочь искоренить гендерное насилие вообще. Там история про другое, конечно, но это тоже был кейс про something out of nothing. Я организовала TEDx, включая, ну, для своих коллег и для себя в Германии. И мы это сделали в ковидный год. Это был гибридный режим, но это было супер круто, на самом деле. Мы сделали три TEDx'а подряд, и это было супер офигенно.
Есть один вопрос, если вернуться чуть назад. Ты когда сказала, если коротко, ты обнаружила проблему в России, ты поняла, что ты в силах ее, ну, по крайней мере, у тебя есть там энергия, заряд на то, чтобы что-то изменить, там создать такую платформу для определенных людей с определенным запросом. Ты нашла грант, ну вот канцлерскую программу, по которой тебе там в рамках реализации этого проекта обеспечили какой-то минимум. Вот я так понимаю, что проект ты еще на стадии реализации, он полноценно не запущен, и ты до сих пор получаешь эту стипендию.
Нет, я живу на собственные денежки. Нет? Мы как истинный стартап.
Как ты зарабатываешь?
Слушай, ну, как бы никак ответ пока что. Пока мы находимся в стадии стартап-стартап, то есть мы сейчас привлекаем инвестиции как раз в стадии пресид, ну, это стадия, когда у стартапа уже есть продукт, ну, допустим, он еще не зарабатывает, да, и вот он поднимает инвестиции для того, чтобы продлить свое существование и начать зарабатывать наконец-то, да, и потом уже дальше выходить на новые стадии привлечения инвестиций в том числе. Я уехала из Германии, стипендия закончилась, и, собственно, я стала думать, что дальше, и дальше была как раз стартап-виза в Португалии, как самый логичный шаг.
Mm-hmm. Какие планы у платформы, у площадки, у тебя вообще как основательницы этого ресурса, какие планы на этот год?
На этот год у нас планы покрыть как минимум Португалию, а как максимум Португалию, Испанию и Францию, собрать всю информацию, которая касается возможностей занятий спортом, то есть привлечь на платформу тех, кто услуги предлагает спортивные. Ну, под услугами я как бы подразумеваю команды, организаторов лиг, организаторов ивентов, тренеров, то есть все, кто со спортом как-то связан, да, то есть это программа минимум на этот год по части привлечения пользователей. Задача вообще глобальная — стать той платформой, которая возникает первой, когда ты говоришь слово «спорт». То есть вот если я вас сейчас спрошу слово «отель», вы что подумаете? Да? Mm-hmm. Вот то же самое я хочу сделать про спорт. То есть, по сути, мы строим площадку, которая помогает людям найти что угодно в сфере спорта. Потому что это очень важно, и потому что просто найти команду или просто найти sports buddy — это недостаточно. Это целая система запросов и целая система нужд, которые не закрываются сейчас.
Амбициозно.
Ну, извините.
Я думаю, что вы с Гошей сметчились. Нет, это наоборот очень классно. Гоша примерно вот в той же категории пытается сейчас тоже запустить свои классные продукты.
Да, у Гоши классные продукты.
И я, наверное, поэтому захотела с вами созвониться, чтобы вот эта энергия зарядиться и пойти свое что-то пилить.
Давай, давай.
Пили дерево.
Ну, спасибо. Вот это вот я понимаю, да, empowerment. Пили дерево, поддержка, что надо вообще. Не, ну, Гош классные проекты. Он вчера мне рассказал про них по секрету или не по очень большому секрету. Супер классные штуки, которые очень помогают. Да, и это тоже такая часть, не закрытая текущими решениями. И я желаю всяческой удачи, а тебе просто найти идею, которая тебя зажигает. Потому что все с этого начинается. То есть реализация, ну, как бы.
Но у меня их много.
Так классно.
Я поэтому к вам иду.
Давай.
К двоим.
Давай.
У меня вопрос.
Давай.
Ты рассказываешь про платформу, и ты рассказываешь намного более полно, чем, например, я, опять же, нашла то, что там есть в интернете. Если я зайду на Visible Sport, то там есть вот вся инфа, про которую ты сегодня, там, сейчас рассказала.
Нету.
Или
нету.
Нет еще?
Там нету, потому что мы, просто сделали интерфейс, да, то есть он не рассказывает пока что людям, как вообще это супер-мега прекрасно, да, и это, кстати, наше упущение, и поэтому мы пилим отдельный лендинг на эту тему, чтобы люди как раз понимали, куда они попали, зачем, и зачем нужно регистрироваться и так далее. Но мы работаем над тем, чтобы люди... Потому что мы действительно в таком, знаешь, своем бабле существуем, где мы такие, все же понятно, мы же все... Ну вот же, поиск, ну вот, выбирай, все, иди. И как бы это очень-очень полезно, когда люди приходят и говорят, слушайте, ну я не понимаю, что вы делаете, ну вроде как бы симпатичная такая страничка, но типа, а что это? Вот, поэтому супер, что ты об этом говоришь на самом деле.
Вы сейчас запускаете Лендос для того, чтобы собирать заявки там на тренеров, организаторов, игроков потенциально.
Все так,
да?
все воистину.
Где смотреть обновления новостей?
Visible Sports, visible-sports.com. Вот там. Ну, можно еще в Инстаграме. Но я такой инстаграмер, я думаю, что ты заметила, что я анти-инстаграмер, и я просто...
Да, ты обещала исправиться.
Я обещала исправиться. Ну, слушай, мне просто что-то как-то физически тяжело это стало из-за политической обстановки в том числе. И мне тяжело постить какие-то там суперрадостные штуки, да, на фоне происходящего. Вот реально, мне просто очень сложно. У меня очень много в ленте людей из Украины, и как бы я просто, мне очень кажется, иногда мне просто банально неэтичным это кажется, да, что-то чем-то своим душеспасительным делиться, да, когда у людей совершенно другие сейчас ситуации, да, вот, и как бы, ну, я понимаю, что это какая-то моя личная история, но, ну да, это большая причина, по которой я фиговый инстаграмер, и последний мой пост там, типа, 9 марта 2020 года, что ли, да, ну, там, я какие-то сторис писала, но, да, но я вернусь к этому, я как бы близка.
Ты как будешь готова, можешь
мне
писать.
Да, договорились, хорошо, но обновления там точно будут. И страница в Инстаграме у нас тоже есть, так что можно на нее подписаться.
У тебя не было продукта, у тебя было какое-то типа а-ля портфолио, правильно, из проектов. Вот расскажи, как найти какое-то заинтересованное лицо в Германии, которое тебя поддержит и поспособствует вот получению вот этой программы канцлера, или как она называется?
Да, программа канцлера Германии, да.
Вот,
но
да.
Тут нюанс существует, эта программа, она в целом для людей, у которых проекты близки чуть-чуть к научным, то есть я скорее была вообще уникальным проектом из практических, которые они допустили, чтобы правильно понимать, что это такое, то есть ты пишешь проект, обычно, ну, то есть все мои коллеги, в основном ученые, чтобы вы понимали, которые исследуют влияние там выбросов парниковых газов на какую-то там особую специфику, или изучают мусоросжигающие заводы, или еще какие-то особенности юридической системы, темы.
Переработка пластика.
Ну вот, да. И нужно, им нужно показать, что Германия впереди планеты всей в этом конкретном вопросе, и вот организация, которая готова нас поддержать, она вот нас поддерживает. То есть, по сути, у меня был проект, то есть я написала проект про женские летние игры. Я написала о том, что было бы классно сделать такую женскую олимпиаду. Ее нет, вот давайте я научусь ее делать у немецкого партнера. Немецким партнером стал оргкомитет классный в Дюссельдорфе. Это спортивная организация, которая делает всякие классные турниры, на которых я была в 2016 или 2015 году. Я случайно туда приехала с баскетбольной командой и увидела, как они все проводят шикарно. Причем это люди-волонтеры, да, тоже у которых есть работа, есть какие-то вещи. Они просто суперические спортивные ивенты для любителей делают. И, собственно, благодаря им я и начала чемпионаты делать, потому что я поняла, что это все это достижимо. Ну, то есть, если вот эти люди это сделали в свое свободное от работы время, почему я не могу, да? В общем, мы с ними так познакомились, и когда я сложила, наконец-то, все куски пазла вместе, я им написала и говорю, вы готовы стать моей организацией принимающей? Вам будет за это 500 евро капать. Они такие, ну, конечно. Они говорят, проезжай, нам все нравится. Не, ну там просто должна быть, это я так говорю легко, просто должна быть... На самом деле Германия страна не самая открытая к коммуникации, к сожалению. То есть там есть специфика своя. Немцы в целом не очень открытые. Вот, то есть если вы им просто там какую-то, не знаю, напишите в какую-то просто организацию, вот просто так, шансы на успех крошечные, потому что они, если вас не знают, они вам ничего не будут делать. Ну, то есть их можно обдолбить письмами, просто закидать, и ничего толку не будет. То есть, к сожалению, там нужно какую-то предыдущий с ними контакт установить, да, то есть у меня он был, ну, или хотя бы, так как в этой программе все друг друга знают, условно говоря, ну, то есть это какое-то, они действительно создают, мы создали комьюнити со своими коллегами, людей из разных стран, то есть там Бразилия, США, Индия, Китай, и сейчас еще Южная Африка добавилась, а Россию просто выкинули из этой программы. Гош. Так что, ну, как бы она еще пока, она не в этой когорте уже. Но в целом, если мы на будущее смотрим, на светлое, то есть люди, которые в этой программе принимали участие. Их можно найти на LinkedIn, посмотреть, в какой организации они были прикреплены, и спросить, а можно, ну, можно мне тоже к твоей организации прикрепиться? Вот такой у меня проект. То есть вот так можно попробовать сделать. Просто так найти на сайте какой-то email какого-то человека, это предприятие с малой вероятностью успеха, к сожалению. К моему большому.
То есть русским сейчас все равно это бесперспективно?
Нет, их просто нет, не возьмут в эту программу. Увы. Вот, поэтому нужно быть либо из Бразилии, либо из Китая, либо из Индии, либо из США, Африки.
Подаются как типа просто частное лицо, да, один человек... Едешь и делаешь свой проект.
Ну да, ну то есть тебя не государство номинирует, но ты должен быть гражданином одной из вот этих стран. И мы с коллегами писали в прошлом году петицию, чтобы Россию не выкидывали из... Ну точнее, опять-таки, что значит Россию? Ну, чтобы не выкидывали прекрасных людей, которые пытаются что-то в России сделать из этой программы. Мы написали огромное письмо поддержки с тем, что вот, ну, те участники, которых мы рекомендуем на эту программу, они все... понимают, что происходит. Тут там как бы очень малая вероятность того, что человек, который приедет, да, по этой программе, будет обладать все не так однозначно взглядами, я называю. Да? Ну, то есть, ну, это люди совершенно другого формата. Да? Это люди, которые все понимают правильно, и у которых нету вторых мнений насчет того, что происходит. И мы готовы за них поручиться, если нужно. Ну, то есть, это люди, которые важные социальные проекты придумали, да, и хотят сделать мир лучше, условно, если прям совсем идеалистично выражаться. Не, ничего подобного, все равно, ну, как бы выкинули. Нам сказали, да, вы
молодцы. А был какой-то ответ?
Был, что как бы вы молодцы, хорошо написали, спасибо, но вот такое вот решение. Да, более того, мы же делали вот этот TEDx-проект, и он, ну, мы тоже попросили финансирование, потому что это всем выпускникам программы приносит пользу, они становятся TEDx-спикерами, это же очень круто, да, и, ну, как бы это всем огромную пользу приносит, и нам отказали, скажем так, не написав напрямую, что это из-за нашего, из страны происхождения, но, в общем, это было очень очевидно, скажем так, к сожалению. Ну, то есть, есть нюансы, да, то есть, и, к сожалению, ну, возможно, сейчас ситуация не настолько острая. Есть учреждения, есть возможность при желании переехать в Германию. Просто вот эта конкретная возможность закрылась, к сожалению. Да, она была хороша. Вот. Возможно, она откроется вновь через какое-то время. Но никто не знает.
Расскажи про свой вот немецкий опыт, как там к тебе относились, как выглядел вообще твой день, допустим, что ты там делал, ты именно...
Я работала. Нет, ну вообще, как бы я же попала в самую такую ковидную вот эту вот пору, то есть я приехала в августе 2019-го, и в августе 2019-го мы там 2 месяца изучали немецкий. Это было самое классное время, потому что 50 человек из 5 стран, и они все очень умные, очень интеллектуальные, очень классные, очень харизматичные, да, и ты с ним просто учишь немецкий.
Извини, я перебью. Немецкий — это часть, это входит программа. В программу.
Ну то есть тебе оплачивают курсы. Да, тебя оплачивают курсы немецкого, ты приезжаешь в город Бонн, и 2 месяца там в формате летнего лагеря тусуешься, только ты уже взрослый, и это очень классно, ну, то есть это прям суперское время, одно из самых лучших программ. Потом вас начинают водить по всяким немецким институциям, в зависимости от того, что интересует людей, там, нам в экологические какие-то водили организации, там, в Бундестаг нас водили, ну, то есть, короче, разные вещи, ты ездишь по Германии, потом ты возвращаешься в свой город, где ты намерен делать проект, и потом весной у тебя такое тоже мини-турне по Германии. На самом деле времени очень мало как будто, то есть программа вся максимум 18 месяцев длится, да, и вот ты, значит, сначала раскачиваешься, потом ты переезжаешь, потом ты, значит, борешься с бюрократией, потом, значит, ты только в январе-феврале как-то входишь в рабочее русло, и потом ты в марте такой, ну ладно, я это типа на весь март поеду в турне по Германии, и тебя возят там, ну, в разные города, то есть мы там, мы бывшие концлагеря тоже посещали, и фабрику Volkswagen, ну, все что угодно. Но как раз вот март 2020-го, да, когда мы были в середине нашего турне, и в какой-то момент нам сказали, что нет, мы не доедем до Брюсселя, мы должны были доехать до Брюсселя, потому что все, ковид случился, всем, значит, по домам. И так прервался вот этот великий тур, и мы засели реально по домам. И вот как раз мои академические коллеги, им было очень сложно, потому что их институты закрылись, и они такие, а у меня проект, ну что мне делать? Ну, то есть, как бы, согласно их проектам, они должны были, ну, много встречаться с разными людьми, да, они должны были, ну, как-то взаимодействовать со своими хостами, а у них все это прикрылось. А у меня изначально был такой формат взаимодействия с вот этой организацией, к которой я прикрепилась, что у них нет офиса, да, как такового, они там тоже что-то организуют, я им что-то там помогаю, но все это делается в онлайн-режиме, то есть мы переписывались в WhatsApp, я сидела у себя дома и мерзла, а потом как раз в апреле стало понятно, что они не проводят свое мероприятие, и как бы наше взаимодействие на этом вообще закончилось. То есть они такие, ну мы все, не можем ничего провести, до свидания. Я поняла, что, ну то есть я уже в марте, да, и в феврале, на самом деле, 2020 года, что что-то там грядет такое, и я поняла, что мне надо как-то свой проект разворачивать, то есть, ну я не смогу женские игры не проводить, не научиться, потому что непонятно вообще, что с ивентами будет, спортивными. И я как раз вот в феврале уже начала встречаться с людьми разными, насколько это было возможно в ковид, да, которые там были первой командой, работавшей над платформой, тогда вам спорт. И как раз когда в апреле все уже сидели по домам и не выходили, и, значит, чихали в маске и все такое, я, значит, с удаленной командой пилила первый прототип платформы, потому что я поняла, что, ну, как бы, а что сидеть-то? Мой день выглядел так, значит, с утра встречи, с утра мы там ставим задачи, потом мы все работаем над этой задачей, у нас были виртуальные коворкинги, вечером мы встречаемся еще раз, чтобы понять, что было сделано, и так, в общем, всю неделю. То есть у меня была полная загрузка, которую я сама себе придумала. Да, и я работала вот там типа с 10 до 7 как минимум. Поэтому в перерыве на велосипеде каталась. Это же помогает очень сильно.
А как вот в это время, когда уже был полный локдаун, и ты продолжала как-то все равно работать над проектом, вообще, ну вот стипендия и вот эта программа, она сохранила за вами вот все вот эти бенефиты, да?
Это был один из крутых шагов, на самом деле, потому что они специально тоже написали нам письмо и сказали, очень, все очень непонятно, но не беспокойтесь, мы вам будем продолжать платить деньги, сидите себе ровно, да, как бы мы с вами, типа, мы вас поддержим. И это было очень здорово, это, правда, было очень важно, и как раз это позволило мне спокойно сидеть и заниматься тем, что я хочу, а не думать, что мне делать дальше. Да, то есть куда бежать, куда нестись, что зарабатывать и так далее. И я, правда, очень этой возможности за это благодарна и за многое другое, собственно говоря. Потому что просто это сняло с меня проблему, чтобы я куда-то пыталась устроиться зачем-то, да, чтобы просто вот обеспечить свое существование. Mm-hmm. Я сидела и работала, и мне было хорошо. Потому что я делала что-то важное, я уставала, но это не такая усталость, когда ты на нелюбимой работе работаешь и такой, блин, да, вот жизнь моя тугая.
Приятная усталость.
Да, не, ну это такая, да, у тебя голова кипит от идей, от новых знаний, то есть я говорю, я там, ну, для меня вообще стартапы новое что-то было, я не создавала стартапы digital, да, я вообще не понимала, что такое программирование как таковое, я работала до отъезда консультантом Всемирного банка по IT и образованию, да, но мы вот верхнеуровневые какие-то вещи обсуждали, то есть там нарождающиеся технологии, но это все общо было, то есть типа языки программирования, бэк-энд, фронт-энд, что это вообще такое, как это, какие есть системы монетизации. То есть мне пришлось за этот период такую мини-бизнес-школу пройти. И это было очень круто, но голова просто взрывалась. То есть я прям читала, там я ходила на Y Combinator, я прошла стартап-школу Y Combinator, чтобы вообще как-то понять, что происходит, куда это все ведет, как делать эту платформу. Ну, потому что как бы я как фаундер на тот момент должна была какую-то директивность нести, да, то есть я должна была говорить людям, я там, типа, вижу это так, а если я сама не понимаю, куда, что я там вижу, как мне людям говорить об этом, вот.
А вопрос такой, у этой программы немецкой какого-то итога не подразумевается, то есть ты не должна на выходе что-то им там дать или... То есть просто там полтора года ты получаешь какую-то стипендию, и потом тебе говорят спасибо, а до свидания.
Ну, это, как бы это не... Да, и да, и нет. Я им сказала, смотрите, я вот не делаю этот проект, а делаю вот этот. Вам окей? Да, хорошо, все хорошо. Ну, я им всячески демонстрировала, что я вот это вот делаю, вот это вот мы сделали, вот такие вот результаты работы. Но глобально они этого не требуют, и... Одна из причин, по которой мы вообще сделали TEDx Kanzler Park ивент, заключалась в том, что вот люди сделали свои классные проекты, и никто о них не знает. Наши ученые там каким-то прекрасным выводом понаприходили, чему-то классному научились, да, какой-то вклад вообще в общую мысль внесли, и никто об этом не знает. Да, и это было очень печально. Ну, то есть, как будто бы фонду... Ну, фонд этого тоже не требовал. Ты пишешь в конце просто какой-то мини-отчет. Вот я там... был, жил. Возможно, сделал вот это. Ну, то есть тебя никто... Ты вначале пишешь план календарный, но с тебя никто не требует, чтобы ты ему следовал как-то религиозно, да? То есть тебя никто за этот план не спрашивает. Это не значит, что это какая-то бешеная халява, да? Мы, чтобы отобраться в программу, прошли 33 круга отбора, реально. И они очень тяжелые. То есть это не то, что ты вот с улицы зашел и красавчик. Но это не так. Но там все на доверии. То есть там подразумевается, что если ты действительно тот человек, в которого они вкладывают эти деньги, ты по определению не можешь быть просто халявщиком, который приехал, пофестивалил по Германии и уехал. И я практически ни одного человека не знаю, который просто нецелево бы использовал деньги немецких налогоплательщиков, да, и что-то там какие-то свои цели преследовал, которые не связаны с заявленными. Вот вообще не знаю. То есть, правда, все люди, которые меня там окружали, они все очень идейные в своем смысле, и каждый сделал что-то очень крутое.
Но эта программа, она не является каким-то фундаментом для того, чтобы остаться дальше в Германии?
Нет,
там,
нет. Но мне помог случай, потому что я как бы случайно сначала осталась в Германии, то есть я выиграла время себе. То есть, ну, как бы программа заканчивается, да, и немецкому правительству нужно знать, какой план-то у тебя дальше, что ты должен делать. Ну, то есть, как правило, ты должен найти работу, самый, хотел сказать, бесполезный, самый безопасный вариант. вариант, ну, потому что для меня бесполезный, вот, самый безопасный вариант, да, то есть ты находишь компанию, там, не знаю, у нас многие устроились в Германии в университеты, ну, логично, да, в какие-то компании, то есть, в принципе, кто хотел остаться в Германии остались на рабочих контрактах, это несложно, вот, но просто тайминг очень узкий, да, то есть тебе дают ВНЖ под определенные основания, и ты там должен как-то сяк-то исхитриться и, там, в какой-то срок до окончания своего ВНЖ найти работу и перейти уже на рабочий ВНЖ. А у меня как бы получилось случайно, что я ходила продлять свой первый ВНЖ по программе, и человек, который обрабатывал мои документы, выдал мне следующую дату подачи на продление через год. И я такая, а что это? Он такой, ну, у нас нет мест. Я говорю, а что это значит?
А это время ты могла находиться в Германии? А, серьезно? Но при этом не, ну, у тебя не было прав ни работать, ни как-то...
Ну, типа, мы не можем принять решение. То есть у меня была бумажка, с которой я путешествовала. То есть я спокойно могла путешествовать. Ага. Я ездила в Россию с этой бумажкой. Да, то есть, ну, как бы она абсолютно легитимная бумажка. Ну, то есть вполне себе. Прикольно. Просто у меня был плюс один год на то, чтобы что-то сделать. И это было круто, потому что, ну, да, то есть я как бы подготавливала почву к дальнейшим своим перемещениям, да, и дальнейшее перемещение как раз было в Португалии.
Я хотела про отмену россиян в этой программе спросить, точнее вернуться к этому вопросу, к этому моменту, и спросить вот после того, как выкинули там этот регион из программы, ты может быть, как-то на себе стала ощущать или на своем стартапе, да, когда ты вот пытаешься найти инвесторов, ощущала вот эту отмену вообще, да.
Слушай, ну, это странная как бы история, потому что, ну, вообще я первый раз с этим столкнулась. То есть в Германии это вообще в целом проблематично, контакт с людьми. Тут как бы... Это немножко страна интровертиков, то есть которые любят тишину, там, чтобы их не трогали, там, не вторгались в их пространство лично, оно огромное. То есть, ну, то есть вот, как бы я вот жила в Финляндии, это чем-то похоже на Финляндию, то есть только погромче местами, да. И это делает вообще поиск какой-то инвестиции и чего-то такого контактного очень сложным. Но... мы свою заявку подавали, ну, то есть, как бы, заявка на стартап-визу готовится, это пакет серьезных документов, там, с описаниями, со всем остальным.
Это в Португалию?
Да, да, и мы ее как бы готовили с моим кофаундером, вот, и...
У меня вопрос. Подаваться на стартап-визу можно только из России?
Вообще, откуда хочешь. Ну, нет, ты географически можешь где угодно находиться. Вообще есть трюк, что ты можешь в Португалию заехать по Шенгену и спокойно себе ждать решения по стартапу. И как бы так многие очень делают. И виза это типа классический подход, но он вообще не нужный. Потому что есть возможность легализоваться изнутри Португалии. Но это как бы я о другом, да, то есть ты говорил про отмену. То есть в Германии как таковой я этого не очень почувствовала, кроме вот этих вещей. А, ну, кстати, вот защиту фонда, тем не менее, то есть, а то сейчас будет выглядеть, что я на там альма-матер нагнала. Вообще-то они выкинули формально Россию, то есть, допустим, стипендиатам вот этого года нельзя подаваться из России. Ну, то есть не из России, а вообще как от страны Россия, да. Но вот в 2022 году, ну, они же уже отобрали стипендиатов каких-то заранее, потому что это длинный процесс. Они их не выкинули, но они их как бы типа, они платили им деньги, но они их как бы, как сказать, сегрегировали немножко. То есть они вроде бы все те же были стипендиаты, но они как бы...
Как будто отдельно.
Не во всех мероприятиях. Mm-hmm. Ну да, типа не во всех мероприятиях участвуют. То есть они все равно какие-то бенефиты программы достались, да, вот. Но они просто нам объяснили, что, да, у этой программы высокий... Ну, он называется канцлер Германии, да. То есть если ты берешь Россию в качестве участника в такую программу, ты как будто одобряешь действия страны и в то время как это, ну, неправда на практическом уровне, с политической точки зрения это выглядело именно так. И как бы мне тяжело ни было, я, наверное, возможно, понимаю логику, которая за этим стояла. Вот, и говорю, вот ту когорту не выгоняли, прям выгоняли. Да? И, соответственно, в Германии, ну, как-то я с этим не могу сказать, что я столкнулась. Я столкнулась за пределами Германии в Хорватии с человеком, который из Германии, который очень громко вещал про русско-украинский конфликт, ну, в смысле, про войну, причем в каком-то таком, ну, то есть мы едем на озере, стоит тишина, и чувак просто орет про войну, значит, причем он, ну, как бы он рассуждал совершенно какие-то чудовищные вещи, которые вообще неправда и так далее. И я просто ему сказала, значит, можно мы просто на озеро посмотрим в тишине, пожалуйста, по-немецки, в Хорватии. И на что он мне сказал: ты украинская дрянь, заткнись. При том, что он с чего-то считал, что я как бы из Украины, да, и что... Ну, короче, как бы было очень странно. Была странная как бы реакция, очень странный был человек. Но вот в Германии такого не было, если честно. Я не испытала. А вот когда мы подались на программу, в смысле стартап, я отправляла заявку 8 мая, чтобы вы понимали значимость события, потому что я просто психанула, потому что я не поняла, что будет 9 мая. То есть, как бы у меня не было... У меня были какие-то апокалиптичные настроения. Я такая, ну, я хотя бы 8 мая отправлю заявку. Я же не смогу, ну, типа, будь что будет. Вот. И нам очень быстро пришло одобрение. И когда мы стали разговаривать с инкубаторами местными...
А быстро это сколько примерно
месяц,
по времени?
Месяц. Это очень быстро.
То есть за месяц ты получила стартап-визу?
Ну, не стартап-визу, а одобрение. Это самый главный такой нюанс, да, самый, которого все ждут. То есть это вообще самое такое
важное. Это типа эндорсмента, да, называется?
Ну, типа эндорсмент. Он называется approval на самом деле, но это не важно. Вот. И мы стали разговаривать с инкубаторами, и был инкубатор, который нас одобрил, и мы туда вообще собирались, на юг страны, и мы созваниваемся с ними, и... Мы говорим, ну, там, типа, вот проект, он говорит, да, супер.
Расскажи для простых смертных, что такое инкубатор.
Ну, инкубатор,
я думаю, люди инкубатор знают только по Силиконовой долине, по сериалу.
Ну, так это оно и есть, это то же самое, то есть инкубатор...
Это когда ты сидишь просто с чуваком на кухне, который такой бородатый...
Не, ну, не совсем так.
Пилишь дерево?
Не совсем так. Пилишь дерево, да. Короче говоря, инкубатор — это такая институция, которая способствует развитию стартапов. Но обычно это прикреплено к каким-нибудь университетам. Если какую-то понятную российскому слушателю, зрителю параллель проводить, это типа Иннополиса. Иннополис — это очень далеко от инкубатора. Ну или Сколково, да, что там. Но это очень... Ну, то есть это, ну,
это чтоб... короче, просто какое-то пространство, где вы в одном месте развиваете проект.
Ну, типа того. Да, или... Ну, типа того, где много, много стартапов, да, то есть где создается некая инфраструктура с коворкингами, без смузи и со всем остальным. Uh-huh. И эта институция берет на себя некую такую морально-этическую обязанность способствовать развитию твоего бизнеса. Да, то есть там с нужными людьми тебя знакомить, нужные ивенты проводить, ну и так далее. Mm-hmm. Да? Ну. И инкубатор отличается от акселератора. Сейчас мы сделаем такой ход. Потому что акселерационная программа, она отличается. То есть инкубатор высиживает яичко, а акселератор разбивает тебя в яичницу. То есть это очень быстро все происходит. Да? И акселераторы, ну, они... Это как школьная программа или MBA-программа, сжатая до там 3-4 недель, месяцев, выберите любое, да? Ну, в общем, короче, инкубатор.
Она что-то стоит финансово или...
Акселератор зависит, но обычно нет.
Нет, вот...
Инкубатор?
Вот...
Да, да. Ты платишь...
Ты должен заплатить, чтобы попасть в него, типа.
Ну, ты должен заплатить каждый месяц за коворкинговое пространство, чтобы... Чтобы просто быть... Да, да. Ну, мы платим за стол, стул, там, 79 евро каждый месяц.
А это как-то связано с стартап-визой? То есть без одобрения инкубатора ты не можешь получить?
Да, все так. Ну, то есть самый первый шаг, тебе нужно зарегистрироваться там на платформе, вывесить свой проект и там выбрать инкубаторы, которые ты думаешь, что тебе подходят, и отправить к ним к заявке. Если им нравится твой проект, они тебя одобряют, если не нравится, не одобряют. Если ты нравишься более чем одному инкубатору, ты уже можешь отправлять свой проект на одобрение инновационному агентству. которая выдаст свое заключение, угу. и на основании этого ты как бы получишь свою декларацию и так далее. Но это технические штуки, угу. вот. А не технические, если вернуться к канцелингу или чему-то такому. Вот мы разговариваем с инкубатором, да, который нас всем устраивает, он при классном университете, супер обаятельный представитель инкубатора, прекрасно идет разговор. И тут он в конце спрашивает, а вы там, подождите, а вы откуда? И мы такие, и он такой, ой-ой-ой, вы знаете, мы не можем вас взять. Я говорю, почему? Он говорит, ну потому что вот у вас паспорта такие интересные. Я говорю, а как это связано? Ну, то есть мы, у нас вот такая вот, у нас у всех антивоенная позиция, и мы об этом четко вообще говорим. Да, то есть и никак не связано. Если вы хотите какие-то доказательства дополнительных, ну хорошо. Он говорит, нет, мы не можем взять, мы как бы при университете, вы прекрасны, но у вас не того цвета паспорт, и мы вообще все русские стартапы у себя изгнали. Мы понимаем, что это... Да-да-да, мы понимаем, что это, скорее всего, ошибка, потому что стартапы классные, но мы всех у себя выпнули. Вот, и мы были просто раздавлены этим опытом, если честно, прям раздавлены, потому что это был первый такой разговор с инкубатором, и для нас это было очень больно, вот, и дальше мы стали разговаривать с еще одним инкубатором, и тоже прекрасный разговор, там вообще там все на одной волне, и, ну, там девушка спрашивает, откуда, а подождите, а вы откуда? Мы такие... Из России. Она такая, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот тут есть вот другой инкубатор, вот им все равно. Вот, может, вы туда подадитесь? И мы такие, ну, ладно, хорошо, подадимся. Вот. И, но что самое интересное, она через 2 дня нам прислала письмо. Она сказала, я вообще-то поговорила с нашим руководством, я вам все пробила, только приходите к нам. Нам вообще плевать на ваш паспорт. У вас классный проект, мы хотим, чтобы вы у нас были и так далее. Вот. Но мы уже как бы уже разговаривали с другими инкубаторами. И мы в результате пошли в тот, в котором с которым мы разговаривали, и я уже была просто, ну, так немножко в ярости от этих вот предыдущих бесед. И я чисто третьим вопросом говорю, типа, мы русские, у вас есть с этим проблема? Они мне говорят, а мы португалы, у вас есть с этим проблема? Я говорю, мы к вам идем. Вот этот разговор, да, то есть, ну, португальцы, да, они говорят, мы португальцы, у вас есть с этим проблема? Я говорю, нет, мне все нравится. Он говорит, ну, нам все нравится, пойдемте. Вот, и мы, кстати, заключились с ними.
Общение происходит все на английском языке,
конечно,
да, в Португалии?
Конечно, да. Но мы учим португальский.
Это обязательно нужно делать?
Или... Нет, но это для жизни. Ну, для меня это какой-то базовый код уважения mm-hmm. даже. Да? То есть ты находишься в стране, какого ляда все должны разговаривать с тобой по-английски? Не должны вообще, никто ничего не должен. Но просто здесь, в отличие от Португалии, в отличие от Германии...
Я не учу грузинский.
Нет, подожди. Я думаю, что Алена говорит в контексте того, что она собирается остаться в Португалии. Если бы, условно говоря, я собиралась оставаться в Турции, то... Ну, я чуть-чуть некоторые слова я все-таки выучила. Там спасибо, пожалуйста, привет. Да, потому что я тоже считаю, что это базовое требование для человека, который приехал в страну и какое-то время собирается там жить. Но я думаю, что у нас просто цели разные. Для нас с тобой это периферия такая, а для Алены, как я поняла, она хочет там жить. В Португалии.
Ну да, так и есть. Ну, просто, да, я в любой стране, мы тут смеялись, что я в любой стране пытаюсь хоть 3 слова там воткнуть на местном языке, потому что я понимаю, что, ну, это какой-то базовый код уважения для меня, да, и там все и, там, не знаю, если едешь куда-то с друзьями, все смеются, потому что, ну, я там что-нибудь говорю 3 слова, и люди как бы радуются, да, потому что, типа, он там, не знаю, там ты говоришь там на каком, неважно, там на испанском, на французском, там, я не знаю, там, на арабском бывало, да, я там 3,5 слова знаю, и мне начинают отвечать, и я стою такая, Потом меня спрашивают, а ты что, поняла, что вообще говорили? Я говорю, нет, ну было хорошо. Вот. Ну, то есть это создает некие курьезы, но в целом мне нравится португальский, вот, и мне нравится отношение здесь местных к твоим потугам что-то по-португальски сказать, потому что в Германии это не так, там очень пуристическое отношение к собственному языку, очень трепетное, то есть если ты говоришь с ошибками, ты не говоришь, а для перфекционистов, задолбанных советской системой, это прям чудовищно. Ну, то есть я до сих пор говорю, что я не говорю по-немецки, потому что по немецким меркам я по-немецки не говорю. То есть я могу объясниться в магазине, там, в госучреждении, там что-то могу сказать, по телефону, в службе поддержки что-то там наковырять. Но я не говорю на нем, потому что там все время вот этот есть стресс, что если ты делаешь ошибку в предлоге или там в глагольном управлении, на тебя смотрят, ну, типа, ты уже здесь только прожил, ошибочки делаешь. Вот. А в Германии такого нету. Уфу, в Германии. В Португалии такого нету. То есть ты тут говоришь одно слово, и все очень терпеливо тебя там поправляют, говорят, как правильно произносить. То есть есть курьезы, потому что ты произносишь одно слово, произнесенное неправильно, обретает другое значение. Как-то я пришла в ресторан и попросила, ну, говорю, дайте мне, пожалуйста, пау. На меня очень странно посмотрел мужчина, и как бы сделал вид, что он не заметил, что я попросила у него. Вот. Потом я говорю, ну, дайте мне, пожалуйста, пау. Он опять меня проигнорил. Хотя он очень мил был, он был абсолютно прекрасен. Вот. Потом я говорю, ну, дайте мне... Он еще более странно меня посмотрел, сказал, скажи по-английски. Я говорю, ну, хлеб. Он такой, а, окей, хорошо, принесет хлеб. Я говорю, а что было не так? Он говорит, пау, это... Это мужской половой орган. Я, говорит, не поняла, что ты меня просишь, потому что хлеб — это пау. Я говорю, хорошо. То есть ударение имеет значение. Тут есть нюансы. Но тебе здесь люди готовы указать на твои маленькие ошибочки.
Хорошо, что он не предложил. Вот, и...
Да, как хорошо, что он не предложил.
Заведение да. Какое-то, где можно это вообразить.
Да, это подарок от заведения. Спасибо, я просила хлеб. Да-да-да, ну типа того. Поэтому, ну тут, короче, я уже гораздо больше говорю на португальском. Мне сегодня звонили из банка, я пыталась с сеньорой объяснить, какие налоги я платила за прошлые годы, при том, что я приехала... Ну, что я португальский начала учить там 2 месяца назад. В общем, такой уровень уже когнитивного просветления в плане португальского.
Вопрос по поводу Португалии. Расскажи, пожалуйста, стартап-виза, что вообще дает, какой срок, какие перспективы дальнейшие?
Ну, стартап-виза, ну, назовем это визой, да, это ВНЖ сроком первично на 2 года, а потом на 3 автоматическое продление. То есть у вас в сумме есть по этому основанию 5 лет. Что важно знать, что по истечении 5-летнего срока вы должны, если вы еще остаетесь по этому основанию, да, то вам нужно показать, что ваша компания имеет оборот 325 тысяч евро в год и способна нанять 2 сотрудников или их уже наняла. Да. То есть требования, честно говоря, достаточно скромные для компании со стартап-потенциалом, поэтому это очень привлекает. И это нужно показать реально на 5-й год существования компании. То есть у вас есть 2 года, вы, значит, приехали, как-то обживаетесь, потом продляетесь автоматически на 3 года, да, и уже по истечению 3-го года должны что-то предъявить по этой программе. Но история пока таких кейсов не знает, чтобы кто-то что-то предъявлял. Вот.
Я только хотела сказать, слушай, не кажется, что это фантастические какие-то требования, и ты тут говоришь, что пока не было прецедентов?
Ну да, да. Ничего себе. Потому что программа существует с 2018 года, она суперсвежая, то есть еще даже нету толком стартапов, которые бы удовлетворяли этому критерию. И, ну, в целом это фантастически в каком смысле, ты хочешь сказать, требования? Низкие или высокие?
Они не высокие, то есть реальные вполне себе. Ну, то есть я даже могу себе представить, я вообще в бизнесе профан, естественно, у меня не было опыта, но мне кажется, что это абсолютно реальные требования, которых можно достичь, там, особенно тебе.
Ну да, это очень реально. Ну тут, естественно, там встают всякие юридические вопросы, потому что Португалия как юрисдикция пока не настолько прокачанная в плане песочниц для стартапов, да, то есть особого законодательства, и это минус большой. То есть, но здесь существует такая штука для физических лиц и для компаний тоже, но вот я за компании не буду говорить, вот для физических лиц тут существует так называемый специальный налоговый режим. То есть, если у тебя есть доходы в другой стране, которые, ну, потенциально, да, облагаются налогами в другой стране, то в Португалии ты платишь сниженную налоговую ставку. Да, то есть все любят говорить, что это 0%, это не 0%, но это, ну, это в районе 20 будет где-то там по оптимизации. Вот. То есть это, ну, как бы действительно такой льготный налоговый режим, который не обязательно касается ваших доходов вообще, ну, скажем так, где-то еще. То есть вы можете получать деньги и из Португалии, и у вас все равно будет этот льготный налоговый режим. Но про налоги лучше меня как бы не спрашивать, а взять у специалиста, специалиста консультацию. Я как бы с удовольствием расскажу про стартап-визу, потому что я знаю про нее от и до. Да? Вот. В целом, говорю, требования небольшие по входу в программу стартап. Португалия, на мой взгляд, самая перспективная и самая хотел сказать быстрая, но это неправда, самая простая страна. Да, то есть здесь нет неадекватных требований по деньгам, которые люди должны иметь у себя на счетах, нет неадекватных требований по каким-то гигантским бизнес-планам, там ничего такого не надо, то есть не надо писать на 5 лет бизнес-план с ценой за стол и стул для 115-го работника, там ничего, ну, то есть ты пишешь просто про свой проект, ну, достаточно подробно, но честно, вот честно признаюсь, в моем проекте была примитивная математика, вот столько пользователей заплатят, столько денежек, равно столько в итоге, у меня все хорошо было, то есть я написала, значит, 500 000 на пользователи платят по 15 евро. Вместе это получается. Сколько там? 75 миллионов евро. Очень классно. Вот такие у меня прибыли будут. Ну, то есть, как бы, чем понятнее будет заявка, в том числе в финансовом смысле, тем больше шансы на ее одобрение, естественно. Да? То есть, это важно.
А вот ты сказала, что вот, ну, есть требования. Одно из требований – это нанять там двух сотрудников минимум за это время. А двух сотрудников обязательно португальцев или неважно кого?
На территории Португалии.
А просто чтобы они проживали на территории Португалии там с разрешением на работу?
Ну, то есть ты можешь нанимать людей. Ну, то есть ты можешь нанимать людей, да, как бы. Поэтому, да, там нету требований, что ты должен человека с португальским паспортом нанять. Нет, ты должен нанять...
Я почему спрашиваю? Потому что в Турции, чтобы открыть бизнес иностранцу и нанять на работу, например, кого-то, иностранца, ты, в общем, если коротко, на одного иностранца ты должен нанять 5 турков.
Нет, здесь такого нет. Нет,
поэтому
нет,
я спрашиваю.
Здесь такого нет, и слава богу, потому что я думаю, что... Ну, это и так понятно. Ну, то есть, как бы в любом случае мы будем португальцев нанимать, потому что одна из причин, по которой мы сюда ехали, это качество рабочей силы, если так можно выразиться, да. И в целом здесь действительно люди гораздо лучше говорят по-английски, чем, например, в Испании или чем, например, во Франции, да. То есть тут английский на высоком уровне достаточно преподается и говорится людьми. Плюс, ну, как бы из того, что мы видим, в плане, там, условно, там, клиентского сервиса, да, то есть доброжелательности какой-то, желание помочь. Португальцы супер приятные, супер прекрасные. Можно нанять любого человека, но местного, конечно, хорошо бы было нанять с точки зрения там, языка и всего остального. Вот. Но глобально нет ограничений. То есть это любой человек, который законно может быть нанят на территории Португалии, все.
Расскажи, на какой стадии сейчас твой проект находится, и что ты делаешь, как выглядят твои дни?
Я мерзну, одеваюсь в 160 одежек.
Ты мерзнешь и в Германии мерзла, и в Португалии.
Ну, слушайте, замерзающая Европа — это не миф. Замерзающая Европа — это не миф. Ну, на самом деле... Мы сейчас находимся в стадии, то есть у нас два приоритета. Первый — это фандрейзинг, потому что без него невозможно в целом раскачивать маркетплейс. Это все как бы иллюзии, что, значит, ты сделал продукт, и все побежали, значит, им бесконечно пользоваться, потому что он так им нужен. Ну, это все, ну, как бы, возможно, в каком-то смысле это, скажем так, это реализуемо, да, но не в случае с маркетплейсом. Маркетплейс — это там кропотливая работа и куча денег, вложенных в маркетинг в том числе. Да, и как бы мы сейчас поднимаем pre-seed / seed инвестиции. Почему я говорю слэш? Потому что в разных странах, в том числе и в разных компаниях, объемы инвестиций на разных, ну, на этих этапах трактуются по-разному. То есть в моем понимании, ну, то есть есть понимание, что pre-seed — это когда у тебя чуть больше, чем идея, да, и, скажем так, ну, что-то типа готово. А seed — это когда у тебя готов продукт, и, возможно, ты какие-то ведешь уже продажи через свой продукт, и тебе нужна там помощь в масштабировании. Но вот в Португалии немножко по-другому трактуется. Вот сейчас я была на встрече, там немножко другие суммы, немножко по-другому это трактуется при seed и seed стадии. Ну, неважно, не суть, там минимальная разница. В общем, короче, мы поднимаем раунд сейчас, который нам позволит, да, дальше работать над платформой, функционировать и так далее. То есть мы приглашаем ангельских инвесторов, то есть мы не берем пока VC, да, ну, то есть мы не берем венчурных капиталистов пока, то есть мы собираем ангельские инвестиции пока что.
А что это такое?
Достаточно... Ангельские, да, инвестиции?
Просто человек дает тебе, допустим.
А, то есть физическое, да, лицо.
Ну, то есть представь,
например,
что у тебя есть...
у меня есть деньги, да, ну... я доначу в твой,
да,
проект.
Да.
Да.
Да, ну, то есть, например, ты хочешь оптимизировать свои налоги, то есть ты можешь, да, условные там 25 тысяч евро ты можешь отдать в качестве налога государству, а можешь отдать мне, и я часть из этих денег тебе верну. Может, нет, конечно. Но, по крайней мере, ты будешь четко знать, на что ты их отдала, в моем случае.
Uh-huh.
А в случае государства зависит от государства. Вот. Поэтому это, в принципе, ну, хорошая история для тех, кто хочет заниматься ангельскими инвестициями, потому что за достаточно, как бы, ну, небольшой входной чек ты получаешь долю в компании, которая может вырасти, mm-hmm. там, принести какое-то благо, да, и классно масштабироваться. Например, как мы. Как день выглядит? Мы ездим в соседний город, в котором находится наш инкубатор, и я там, ну, провожу где-то 10 часов своей жизни вместе со своим кофаундером, да, и мы как бы работаем на достижении наших целей по фандрейзингу и над тем, как нам привлечь, ну, то есть задача стоит покрыть Португалию, как я уже mm-hmm. говорила, да, как минимум за этот год Португалию, часть Испании, там, Францию, вот, и мы как раз работаем над тем, чтобы привлекать тех, кто расскажет о своих услугах на платформу, то есть стратегии, там какие-то технические нюансы, которые для этого необходимы и так далее, да, то есть там вторник, четверг мы в коворкинге в городе Куимбра, или Коимбра, uh-huh. бывшей столице Португалии. Понедельник, среда и пятница мы, вот, я работаю с домашнего офиса, но сейчас мы, скорее всего, перейдем в коворкинг здесь, в моем городе Фигейра да Фош, который находится напротив церкви. Мы смеемся, что там, значит, напротив коворкинга церковь и морг, и только нам выбирать, взлетит наш стартап. Что-то очень-очень метафорично, что типа либо в морг, либо, значит...
На небеса, да.
На взлет, на небеса, да. Вот. Ну, и там классное место, и классные люди, которые там сидят тоже, и классная цена, естественно, и тепло.
Если не секрет, вот... Какие цены, допустим, не знаю, ну, на то, с чем ты сталкиваешься?
Ну, что интересует? Коворкинг стоит, вот напротив церкви стоит... Есть два коворкинга. Один напротив церкви, второй над рыбным рядом на рынке. Какой интересует? Оба mm-hmm. стоят 20 евро в месяц. Естественно, нам нравится напротив церкви, да. В Лиссабоне безумие, да, там, если мы берем Лиссабон, там очень все сильно выросло, там безумие с жильем, вот, мы снимаем, uh-huh. мы снимаем квартиру с двумя спальнями, с гостиной, ну, в общем, 120 квадратных метров мы снимаем за 750 евро без счетов, то есть со счетами это где-то будет 800 с копеечками, да, чтобы вы понимали, за 700, ну, короче говоря, за 900 почти со счетами мы снимали 37 квадратных метров в Дюссельдорфе. Ну, правда, в центре Дюссельдорфа.
Да. Большая разница.
Большая разница,
ну,
да.
А город, вот, в который ты живешь, ты назвала, я
Фигейра
не смогу
Фош его... Фигейра называется, самый вот.
Он как далеко от Лиссабона?
Он или от вот Лиссабона 2 часа по трассе. И от Порту полтора. Ну, то есть он супер классно расположен, на мой взгляд. То есть посередине между двумя главными городами, плюс север Португалии очень красивый, и для нас было важно, что нету изнуряющей жары под 40 градусов, потому что здесь, ну, вот мы у океана живем, и здесь особый микроклимат, здесь есть эвкалиптовые рощи, здесь очень зелено. То есть Португалия очень зеленая. И мне...
Ты продаешь ее сейчас.
Да я знаю, я знаю. I know. Ну, как бы, а продаю ли я свой стартап? Приезжайте у нас в Visible. Да. Хотите поддержать Visible Sports? Приезжайте.
Я уже точно, да.
Хорошо. Не, ну как раз мы в том числе делаем Португалию как destination, спортивное направление привлекательное, потому что... Здесь действительно огромное пространство для здорового образа жизни. Вот в Фигейре, где я живу, первое, что мы увидели на набережной, а тут набережная просто размером до воды идти километр, наверное, где-то. Ну, может быть. Ну, то есть вот пляжная линия, она просто какого-то чудовищного размера, и она здесь используется очень с умом, на мой взгляд. Ну, условно говоря, каждые 200-300 метров идет кластер спортивных площадок. То есть идет футбольное поле, баскетбольная площадка, еще одно футбольное поле, площадка для детей, площадка для пляжного волейбола, воркаут-станция, велосипедные дорожки вдоль всего пляжа, деревянные, да, ну, то есть дорожки для прогулок, и это шикарно, это просто потрясающе на самом деле. Фигейра действительно в этом плане наш тип города, наша локация, потому что она полностью про нас, да, то есть тут и видны водные виды спорта, игровые, и что хочешь вообще. То есть в Лиссабоне немножко мало для этого пространства, это все-таки город такой более там про кофейни, наверное, про какие-то арт-пространства, ну, то есть это тоже мне близко, но в плане того, про что Visible Sports, вот прям идеально, потому что все площадки в центре города, в центре внимания, в центре глаза, это круто.
У меня есть два вопросика за это время образовалось. Первый — это раз ты говоришь, что Португалия такая спортивная страна, собственно, как обстоит дело с конкуренцией? Потому что наверняка, ну, если столько объектов, то они как-то там продаются, находят клиентов, а ты, по сути, в этой же пытаешься сфере развиваться. А второй вопрос — это каким способом ты, вот, находясь за рубежом, ищешь инвесторов, что для этого надо делать? Как найти людей, в общем, русскому человеку, который уехал, чтобы кто-то поддержал его проект?
Слушай, наверное, начну со второго. Это сложно. Это все очень сложно, но все зависит. Действительно, фандрейзинг, это называется фандрейзинг, это про то, кого ты знаешь, и про то, кого знают те, кого ты знаешь.
Это просто прокачанный профиль на LinkedIn?
Или... В том числе, слушай, LinkedIn вообще очень хорошо работает, и для нас еще очень хорошо работает стратегия участия в разных конкурсах, да, то есть есть куча конкурсов для молодых стартапов, мы стараемся подавать, ну, в разумном, как бы, режиме, постараемся подавать какие-то, которые нашим интересам соответствуют, плюс акселераторы, мы помним разницу между инкубаторами и акселераторами, вот акселераторы — это тоже очень хороший способ найти, как бы, если не инвесторов, то потенциальные связи, и есть куча акселераторов, которые не дискриминируют по национальному признаку, да, и, например, ну, в отличие там, от Y Combinator, Y Combinator не закрыл двери для людей с русским паспортом, ну, как бы плотно, да, но ты должен находиться вне России. Ну, опять-таки, наверное, это имеет смысл, да, как бы и логику. Вот, но есть большое количество разных фондов, разных возможностей. Даже в Португалии есть такие компании, которые прям пишут, что они финансируют стартапы для людей из, как бы, CIS, ну, в смысле, из СНГ. Да, то есть они не пишут про Россию, и я считаю, что это правильно, что они так делают, да, как бы они более по-другому географическому принципу группируют, да, свои какие-то приоритетные страны, и мне кажется, это абсолютно правильно.
Каким способом ты их находишь? Это такой, ну, ресерч, да, делаешь, просто ищешь?
Конечно, и... ну да, опять-таки, там ты выходишь на людей, которые уже чего-то сделали, плюс, на самом деле, спортсмены, для спортивного стартапа это очень крутая аудитория, да, то есть они, во-первых, понимают, о чем ты говоришь, для них, ну, то есть в чем идея? Идея в том, что очень часто инвестиции — это, как бы кто ни говорил, это эмоциональное решение, то есть все любят говорить о том, что это про цифры, что это вот покажите нам то, покажите нам все, на самом деле это про какую-то чуйку инвестора, и это про, про то, нравишься ли ты человеку, который готов дать тебе денег, вот и все. И чем лучше человек понимает о том, о чем твой проект, чем лучше ты об этом говоришь, чем с большей убежденностью, да, то есть человек должен поверить, что ты будешь с этим проектом еще X лет, да, и ему нужно в этом убедить. И если его убеждают цифры, ну окей, хорошо, да, там типа давайте покажем цифры. Но очень часто на ранних этапах у тебя нет никаких цифр. У тебя есть голое убеждение, что ты не можешь, ну то есть ты не можешь не делать то, что ты сейчас делаешь. То есть я искренне не могу не делать, да, Visible Sports, потому что это та идея, в которую я верю. Она может претерпевать разные изменения, она может менять название, но я продолжаю верить в то, что людей нужно соединять со спортом. Людям нужна активность физическая, да, там им нужно объединяться в комьюнити по спортивному признаку. Это важно. Без этого, как бы, ну, как бы кто ни говорил, там ты не будешь жить одним метаверсом. Это, ну, в моем понимании, это не то. Да, и, соответственно, нужно найти тех людей, которые эти взгляды разделяют. Да, тоже нужно найти людей, которые тебе скажут: блин, офигенно! У меня загорелись глаза, вот у меня есть деньги, на, делай, короче, я типа вот. Хочу с вами быть. И вот у нас так произошло с человеком, с которым мы познакомились вот на одном из конкурсов. Он просто пришел к нам и сказал: слушайте, я хочу с вами быть. Я считаю, что у вас офигенный проект. Я вот в Ницце работала в департаменте спорта. Я понимаю все, о чем вы говорите. Я хочу быть с вами. Типа, давайте, короче, жгите. И это очень круто, это очень важно.
А, то есть вы подняли какой-то раунд уже?
Ну, мы подняли раунд с немецких денег, ну, то есть, как бы, потому что это считается персональная инвестиция фаундера, да, причем она была такая нормальная, и мы подняли от стартап Чили, мы прошли в самый амбициозный стартап, ну, в смысле, акселератор в Латинской Америке, то есть это как Y Combinator, только в Латинской Америке, и мы, в общем, прошли туда. И они нас взяли и дали денег, вот, правда, мы туда не поехали, вот, ну, то есть мы и денег тоже...
А было условие, что вы туда поехали?
Да, 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 ну, да, в ковид они просто давали денег, не требовали ехать, а тут они дали денег и потребовали ехать, поэтому в результате не взяли денег, но прошли в акселератор.
Насколько я знаю, еще один российский стартап, собственно, футбольный,
да,
по этой же программе
Глеба, да,
поднял деньги, и там сейчас они...
Но они крутые, то есть Юнистат, Глеба Шапортова, ты говоришь, да, он классный, я очень люблю Глеба, очень люблю его проект, у них просто, у них выше стадия развития, чем у нас, и как бы они пошли на более высокую, ну как бы более высокую планку по деньгам именно в стартап Чили, и просто мы бы не против были поехать в Чили, но нам пришел ответ по португальской визе, и мы сделали выбор просто, и все.
Минимальный чек, который вы просите или с которым к вам можно зайти. И второе, вот есть ангельские инвестиции, которым ты сейчас, ну, которым вы сейчас предпочтение даете. И, например, придет какая-то компания, я вот сейчас, без этого вопроса можно обойтись, но это для меня лично, я просто хочу узнать, если придет компания из России, ты взяла бы у них денег?
Ну, зависит. Ну, то есть, что значит компания из России? Она находится физически в России?
Да, да, да.
Зависит.
Ну, вот есть просто какой-то
инвестор. Москомспорт, Москомспорт сейчас.
Нет.
Сбер, не знаю, Яндекс.
Нет, у них нет. Ну, потому что это сращенные с государством структуры. Нет. Ну, то есть, как бы Вам спорт, пожалуйста, вот чемпионат по баскетболу московский, потому что он там находится, пожалуйста. А женскому баскетболу очень нужен Москомспорт и там, и все. Вот туда, пожалуйста, да, как бы. Это глобальный проект, и тут, ну да, тут имеет значение, кто в тебя вкладывает. И хочется, да, ну хочется быть, скажем так, в обминозе по поводу того, да. Ну, да, ну, то есть, да. Ну, честно говоря, как бы для меня всегда это имело значение. То есть любая корпорация, сращенная с государством, для меня в целом, как бы, да, ну, то есть, по понятным причинам.
А второй вопрос, мне очень нужно узнать его.
Она, подожди,
давай, вот у меня есть теоретически деньги, да, да.
Давай, жги.
Сколько?
Сколько? Ну, слушай, с тобой, конечно, мы готовы договариваться в индивидуальном порядке, но в целом мы рассматриваем от 25 тысяч человек от ангелов.
Евро.
Да.
За сколько?
Что еще раз? За сколько? Тоже индивидуально. Да. Ты меня просишь сделку прям огласить в эфире.
Блин, на самом деле мы какой-то демо-дэй прям проводим.
Но мне классно, мне нравится.
Не, мне это для меня нужно было. Мы можем это вырезать, если хочешь.
Не, нормально, это отлично. Мне надо было узнать. Нет, отлично.
Главное, не бери кредит.
Нет, кредит нет. Нет, пожалуйста.
Я говорю Мелане.
Нет, я не занимаюсь такими вещами.
Слушай, но мы с тобой договоримся, Милана, да, в индивидуальном порядке.
Окей,
доставай
спасибо.
Свою 1000 евро.
Вот вопрос по поводу конкуренции я задавал. Да. Существуют ли подобные проекты там в Португалии, допустим? Видишь ли ты их, как-то взаимодействуете вы, может, там...
Есть подобные проекты, но они интересны. То есть, либо это специфический вид спорта, ну, то есть, например, только футбол. Есть приложения, которые помогают людям находить футбол в их там локациях. Но, когда мы говорим людям футбол, это значит мужчинам футбол помогает находить. Потому что если ты заходишь в это приложение, по дефолту все команды будут мужскими. И ты не сможешь, даже там фильтра нету, чтобы отфильтровать, мужчина или женщина там играют. Это очень важно. Это крайне важно.
А что за приложение?
Это я не помню. Интерес. Там их много, на самом деле. Я честно не помню, потому что мы их как бы как раз находили. И они все... либо они приходят из Испании, то есть они как бы по территориальному признаку, да, то, что в Испании сработало, они как бы по автомату перекидывают сюда. Либо они начинаются здесь и таргетят, например, бразильский рынок тоже, да, то есть так в этом смысле работает. Я не помню там, я могу тебе найти, да, но просто их очень много, и они именно все про футбол, то есть типа локация, там, ну, как-нибудь Кампо Жогуш или что-то такое, да, там типа играй в футбол или играй на площадке и т.д. и т.п. Вот, и они таргетят только футбол, да, и это нормально, это их право. Либо это какая-то попытка сделать социальную сеть спортивную, что тоже для меня утопично, ну, потому что это... Ну, это утопично, короче говоря. Я не очень в это лично верю. Я видела миллион таких проектов, которым просто тяжело и которые загнулись по этой причине, потому что это неподъемная задача, да, по этому признаку людей загонять в какое-то пространство. Вот. И третий нюанс — это какие-то приложения, связанные с непосредственно организацией спортивного процесса. То есть, например, приложения, которые помогают тебе тренировку организовать, да, там люди там придут, не придут. Вот я говорила про Player Plus, да, вот он, в принципе, он работал в Германии, он не очень работает здесь. Здесь вот эти разные файндеры работают, да, по футболу из серии. Вот, плюс, опять-таки, плюс Португалии в том, что каждый человек, с которым мы говорим, он нам каждый раз дает какую-то суперценную инфу, типа, а посмотрите вот это, а вот это посмотрите, а мне кажется, вам с этим будет классно. То есть это прям всегда такие крутые разговоры, которые выводят на новый уровень. То есть они дают какие-то новые ссылки, какую-то новую историю, и это очень-очень ценно. Вот, поэтому у нас есть конкуренты, но потому что мы строим достаточно уникальный фреймворк, то есть тут не уникальная идея, ну, сама по себе, да, она не уникальна, людям нужно объединяться, но как мы это делаем, я еще такого не видела. Потому что если бы я такое видела, я бы сама им пользовалась, а его нет. Вот и все.
Ну, тут еще важно, что не просто не уникальная... Ну, ты говоришь, не уникальная идея. Мне кажется, это просто уникальная группа людей, которую как почему-то... на которую не обращали внимания, почему-то недооценивали, а на самом деле там аудитория потенциальная, она очень большая. Я смотрела, когда твое выступление там... на «Спорт как бизнес» была какая-то конференция.
Да.
По-моему.
Окей.
Да. Где-то на ютубчике, да, Негош скидывал. Ты вот как раз говорила, что...
Это из ДМД вот с Марком.
А, ну, возможно. Ну да, наверное, там.
Вот, и там была, ты говорила, что у тебя, ну, у вас по факту аудитория максимально широкая, то есть вы ее даже не сегментировали никак, понятно, что это точно женщины, и это как минимум половина населения Земли, и там их можно просто сузить до того, что это женщины, которых интересует какой-либо вообще спорт, и
да.
у них нет возможности выбирать, да.
Ну, смотри, да, причина, по которой мы говорим, то есть тут меня бы поправил мой кофаундер, да, потому что мы с ней очень много разговариваем на тему того, как нам, ну, позиционировать себя, то есть мы себя позиционируем как женский проект исключительно, да, направленный на женщин или на, как бы, на всех, и моя позиция, я не люблю никого исключать, ну, то есть будь это мужчина, будь это женщина, для меня, как бы, какие-то лимитирующие искусственные вещи ставить неправильно, да, но как я отвечаю для себя на этот вопрос, мы действительно больше хотим привлекать женские, как бы, коллективы, там, женских организаторов, то есть первые люди, с которыми мы будем взаимодействовать и чью боль мы будем решать, да, и как бы кого таргетировать там в своих медиа и так далее, это будут женщины, потому что для них эта боль больнее. Вот я сегодня разговаривала с человеком, который живет на Кипре, и он мне сказал, ну что такого, я там типа зашел в телегу, набрал футбол, пошел, я говорю, да, потому что ты мужчина. А если бы я искала футбол, мне бы, я бы обыскалась во всем сия телеграме. И более того, если бы я искала футбол, зашла бы в чатик про футбол и сказала, можно с вами, мне, скорее всего, сказали бы нет. И я видела, у меня даже скриншоты собраны таких чатиков. И реально, ну, как бы, говорят, а что ты с нами забыла? Типа, мы мужчины, что ты тут играешь, да? И это очень ауч, да? Это ну, как бы, разбивает... Ну, то есть, я не люблю ходить в спортзал, например, да? Для меня это цикличная вот эта нагрузка, она неинтересна. Мне нравится игровая история. И поэтому вся эта история, она... На женщин очень сильно влияет, и на их доступ к спорту. То же самое про людей я говорила с инвалидностью, да, то же самое я говорила про людей золотого возраста, они вообще себя выключенными из всего чувствуют. Например, Португалия — это страна активных пенсионеров. Им вот что делать? Они же не могут, как в России, на погост ползти, у них тут нет погоста.
Короче, это приложение и сервис мечты.
Ну да.
Они могут не пользоваться приложениями.
А у нас не приложение, а у нас не приложение, вы в смысле, у нас веб-платформа. Вот.
Платформа.
Все, да. Все работает.
Да нет, старички пользуются нормально, пожилые люди пользуются приложениями, я вон со своими старшими родственниками через телегу общаюсь, все шикарно, так что это миф. Это стереотип, Гоша, так не надо делать.
Да.
Хорошо. Нет, у меня бабушка даже пользуется, в принципе, айпадом. Я ей подарил, ей 85 лет, она смотрит
YouTube. Ну, класс.
Никакого эйджизма.
Да.
Но вряд ли она пойдет в спорт, конечно, искать.
Слушай, а спроси, вот мне интересно будет. Ты, Гоша, спроси свою бабушку, если бы она хотела найти танцы, например, или что-то, я не знаю, что нравится твоей бабушке, просто спроси ее, если вот она могла бы в кругу своих, ну, как бы, людей, с которыми ей было бы интересно.
Ей нравится канал Навального.
Но это другой вопрос. Одно другому не противоречит.
Смотри, нет, я знаю, что в Москве есть большая программа для пенсионеров, который,
да.
И по ней, кажется, пенсионеры, именно москвичи, могут там, по-моему, до 11 утра в некоторые фитнес-клубы ходить,
да,
заниматься.
Да,
там пилатес,
да,
йога, плавание. Так что, да, это достаточно большая аудитория.
И она здесь, ну, как бы, она здесь еще и с деньгами, условно говоря. То есть, допустим, это не просто человек, который пойдет в ближайший парк, это человек, который может, говорю, каяк арендовать или там еще что-то, да, там. Вот, например, я очень много вижу здесь, ну, мы так называем пенсионерами, да, люди золотого возраста, типа, да, seniors они называются, да, сеньоры, просто ездят на велосипедах, на гоночных, на разных, да, там большие расстояния покрывают, у них какие-то мини-велотуры. Хорошей жизнью ребята живут, да, но просто, опять-таки, даже переезжая на новую локацию, тоже важный наш ценностное предложение, да, переезжай на новую локацию, ты каждый раз должен заново этот путь проходить. Окей, ты сейчас на Кипре, ты нашел в телеге, а приехал ты в Лиссабон, и если ты не в Лиссабоне, тем более, да, там не в крупном городе, вот ты в Турции, да, живешь, или ты, Гоша, живешь в Грузии, да, а потом вы будете жить где-то еще, и вам надо заново это комьюнити будет выстраивать вокруг себя спортивное. И если вы это быстро не найдете, ну, это боль. Как мне кажется.
Ну да, и платформа это все решит, шикарно.
Решит, шикарно, да.
Алена, спасибо тебе еще раз большое, что нашла для нас столько времени и рассказала столько интересного. Я прям, честно, не хочу расставаться, но понимаю, что надо вовремя уметь закругляться, но мы в любом случае не теряем связь. Тебе там всяческой удачи и привлечения ангельских хороших инвестиций.
Спасибо.
И я 100% буду пользоваться этой платформой.
Спасибо, очень приятно слышать.
Нашла клиента, не зря.
Возможно, даже потенциального инвестора.
Вот так. Ну вот, всё, вот отлично. Всё.
Давай завершим каким-то небольшим, от тебя, не то чтобы напутствием, но словом. Скажи, пожалуйста, что бы ты посоветовала людям, которые вот сейчас думают о том и сомневаются, там, ехать, не ехать, переживают. Вот в частности, я тоже там испытываю сомнения, когда о чем-то думаю. Что нужно делать, собственно, нам?
Ну, так, я сейчас включу коуча у себя, тут у меня где-то.
Ты уже его включила еще 3 видео назад, да?
Ну, да, сейчас найду опять. Ну, на самом деле, как бы опять же, у меня нет каких-то супер секретов. Нужно верить в то, что ты делаешь, и поступать сообразно своему внутренним ощущениям. То есть то, что для тебя важно, то, что для тебя нужно, и не позволять шуму проникать в себя. А шум может быть все что угодно. Твой страх, какие-то социальные ожидания, какие-то там кто-то сказал про тебя. Вот этот весь шум нужно отсекать, и нужно слушать себя и то, что тебе на этот момент важно и нужно. И только тогда можно ощутить вот это вот невероятное чувство потока, да, когда ты движешься в своем направлении, к своей цели, в которой ты на 100% ты. Да, и ну, это звучит супер коучинговая тема, да, но правда, тревога — это, ну, это дементор. Да, это дементор, который жрет от тебя ресурс. И надо понять, что тревога будет всегда, мы как бы так биологически созданы, но тревога мешает тебе быть тобой. Если ты сейчас чувствуешь, что ничего не получается, что там, типа, твои идеи ничего не стоят, что ничего не получится, это дементор, гони его нахер. Простите. Простите, пожалуйста, это вышло. Это можно вырезать.
Это вдохновляет.
Очень вдохновляет, да. Ну, гоните дементоров. Правда. Своих, короче говоря, кем бы, чем бы они ни являлись, да, потому что это не несет ничего нужного в вашу жизнь. И только вы контролируете то, как она может сложиться. Вы не контролируете внешние обстоятельства и реакцию других людей, но вы можете стать собой в любом своем проявлении. Вы имеете на это полное право. Поэтому делайте то, что любите, будьте с тем, кого вы любите, и идите туда, где вам хорошо.
Все, ты сейчас находишься в потоке, я правильно понимаю?
Да, я в потоке, мне зашибись.
Ну все.
Ну, отлично. Это как бы супер коучинг как тема, но я не знаю, это не специально получается. Поэтому все надо.
Это очень естественно получается. Ну и, как я уже сказала, это правда вдохновляет. Спасибо тебе.
Да, я рада.